Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
В церкви один, в миру другой. Как оставаться праведным вне храма Божьего? Трудно ли жить среди христиан и атеистов? Вот так вот мы сегодня будем говорить с Дианой. Всем здравствуйте! Живут ли христиане двойной жизнью? Тема сегодняшнего эфира. Напротив меня Диана Суханова. Диана, привет!
Привет!
Меня зовут Анастасия Розыкова. Сегодня, честно говоря, посвящено тому, действительно ли христианин, вообще христиане, верующие люди живут двойной жизнью, потому что мы знаем, есть наша жизнь в церкви, есть жизнь в миру. И насколько это трудно, насколько это просто, и вообще как это все происходит, будем обсуждать в ближайшие 50 минут. Как можно нам написать? Зайти на сайт teos.fm, раздел «Сообщения», а также зайти в группу ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», там идет прямая трансляция, и группа ВКонтакте «Радио Теос», а еще вообще, где вы нас смотрите, там вы можете нам написать. Я все сообщения прочту, потому что у нас идет прямой эфир. Итак, живут ли христиане двойной жизнью? Сразу можете написать «да», «нет», «почему» и так далее. Диана, а почему тебя интересует эта тема? Прям так вот. Почему ты сегодня пришла к нам? Вообще тебя интересует эта тема?
Конечно.
Почему? Вообще это проблема современности?
Это проблема, потому что ей живут этой двойной жизнью не только неутвержденные, так скажем, люди во Христе, но есть такие случаи, когда и лидеры, и пасторы, там многие важные люди иногда сбиваются с пути и как бы начинают непонятно, ну, таким секретным образом где-то что-то делать.
Что ты имеешь в виду? Вышел за порог церкви и что? И пошел в ночной клуб или, ладно, ночной клуб, в казино?
Да, я даже не знаю.
У вас, кстати, радиослушатели и телезрители, кто нас смотрит, потому что нас можно услышать, а также посмотреть во всех группах. Есть ли примеры конкретные? Можно не называть имен, можно не называть... Просто вот напишите ваш пример того, что вы видели двойную жизнь христианина. О том, что вот, значит, такие все праведные на богослужении, все вот так вот чинно, правильно, по букве закона, а вот выходят за пределы церкви, в жизни совершенно другие. И у нас, кстати, в группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», была некая голосовалка, да, вот мы сейчас вот о ней тоже поговорим. Был задан вопрос, что для вас дико в поступках верующих? Вот для наших телезрителей я задаю этот вопрос. Что для вас дико в поступках верующих? Есть несколько вариантов ответов, но вы можете написать и свой собственный. Например, для вас дико, когда верующие пьют вино за ужином, курят сигарету, допустим, кричат на ребенка. Как это так вообще? Как вы считаете, верующий человек, воцерковленный, имеет право кричать на ребенка? Имеет ли право богобоязненная христианка надевать сексапильную одежду? Как вы считаете? И вообще, как вы считаете, какое должно быть поведение у богобоязненного, праведного христианина, вообще, в принципе, христианина? Диан, вот ты как считаешь?
Ну, я считаю, что есть все равно какие-то границы, которые нужно соблюдать и не выходить за их пределы. Но все равно нужно быть открытым и не отрываться от этого общества. Типа, я вот такая примерно девочка, оденусь в длинную юбку, в длинную рубашку, еще что-то. Но и знать приличие, что как бы в церковь не придешь ты в шортах три четверти и топик с открытым декольте. То есть, ну, это ненормально. Должны быть какие-то, ну, границы у девчонки либо у пацанов, которые любят тоже необычно одеться. Иногда, когда... видишь, там, ну, например, на любом богослужении есть, ну, старшее поколение, есть подростки, которые вот у нас сейчас носки повыше, подкаты повыше, все.
Дырки побольше.
Да, дырки побольше. Как бы происходит такой резонанс возрастных категорий. Вот, и как бы нужно и за собой следить, и все равно учитывать, мне кажется, мнение, ну, не то что окружающих, а все равно иметь какой-то вот в этом баланс.
Хорошо. А как ты относишься к тому, что верующие курят? И вы, кстати, телезрители, как относитесь к тому, что вообще это имеет какое-то... Можно ли вообще это как-то вот сравнивать? Или то, что человек выбирает вести нездоровый образ жизни, это вообще никак не влияет на его веру? Или как-то должно влиять? Вообще сложилось такое мнение, что люди неверующие считают, что верующий человек равно святой. Вот он должен быть таким вот идеальным. Ничего ему нельзя. Или все-таки что-то можно? Диан, как ты считаешь?
Ну, мы все не святые, это, мне кажется, ясно, давно и понятно, что мы все всегда всю свою жизнь движемся к этому совершенству, но это, мне кажется, недопустимо, чтобы человек называл себя верующим и выходит там за пределы церкви и достает сигарету. То есть это ненормально. Ну, это мое мнение, я считаю, что это ненормально. Это никак не сопоставимо вообще со святым, с верующим человеком, как это подают, ну, в обществе, в церкви.
Так нормально или ненормально?
Ненормально.
Почему?
Ну, потому что...
Ты, в принципе, плохо относишься к людям, которые, ну, как бы, вот, не очень любишь, когда люди курят? Или вот конкретно в ключе, в одном предложении верующий, который курит?
Вот Скорее всего, первое.
То есть, в принципе, не очень хорошо относишься к курящим?
Нехорошо отношусь, не понимаю, зачем это нужно.
Ну, а если это делает верующий человек, то тут какие-то есть претензии к нему с позиции, ну, ты еще и... Ты как ты куришь, еще и верующий, да ты что, ты не можешь быть верующим.
Ну, у каждого по-разному реакция. Но если это человек уже не один год, так скажем, да, ходит в церковь, и у него есть там наставник, отношения с Богом, и что самое, если страшно, если он сам наставник, то это вообще, мне кажется, неприемлемо.
А если ему нравится?
Мне кажется, не может такое нравиться верующему человеку.
А верующий человек, получается, вообще не должен поддаваться искушению никакому?
Да нет, человек верующий каждый день поддается искушению, вообще разной степени. Но я считаю, что, там, например, у меня есть такая жизненная, да, позиция, то есть, которая помогает справляться там, с какими-то трудностями. Это всегда там, я читаю слово каждый день, я молюсь, общаюсь с Богом и, соответственно, окружаю себя верующими людьми. Если что-то из этого хромает, то, соответственно, какие-то мои жизненные устои, принципы, они где-то тоже хромают. И я могу там и поворчать, и походить, там что-то поделать отдаленно. Но никак это не связано ни с курением сигареты, ни к таким вещам не приводит. Потому что когда как бы есть, ну, жизненные принципы, и ты их придерживаешься, и у тебя вокруг тебя общество, которое не курит, и даже если есть такое общество, которое курит, все равно как бы это, ну, я считаю, это вообще, то есть, ну, верующий человек не равно курящий человек, ни в каком вообще ключе.
То есть быть верующим и курить — это вещи несопоставимые?
Я считаю, да.
Хорошо. Как ты относишься к тому, что христиане, вообще люди богобоязненные, верующие, иногда используют мат или позволяют себе бокал вина? Тоже, опять же, с позиции того, что, в принципе, тебе не очень приятно общаться с людьми, которые выражаются нецензурно, да, то есть как бы это одно. То есть мне вот лично самой не очень приятно общаться, я сама не использую нецензурную лексику в своей жизни, и мне не очень комфортно, когда это происходит в моем окружении. Или же, то есть это одно, потому что, да, это есть вот я и мое личное мнение, мне комфортно, некомфортно. А когда мы говорим с позиции, вот человек ходит в церковь, и вот он использует нецензурную лексику. Вот как у нас это все? Может это как-то гармонично?
Я точно такого же мнения, как и ты, абсолютно. Что, ну, мне неприятно, когда я нахожусь в каком-то кафе, например, и непонятные нецензурные слова даже девушка произносит, даже парень. Ну, это как-то режет, я не знаю, слух. И, ну, неприятно вообще абсолютно это слушать.
Но это нам с тобой неприятно, потому что мы так воспитаны, нам это не нравится. А с позиции верующего человека, у нас же должна быть терпимость, любовь к ближнему. Мы с тобой любим его, как ты думаешь? Я в этот момент не очень люблю, от слова совсем. И терпения мне лично не хватает. Тебе хватает?
Нет.
А вам, кстати, хватает? Вы как? Вы начинаете сразу, достаете там, значит, Евангелие и начинаете его крестить и кричать, что как так? А если еще на нем крестик, не дай бог, да? Ты ему начинаешь как вот, ты как можешь? Вот Было у вас такое?
Нет, такого. Были случаи в маршрутках, наша любимая рубрика «Маршрутки», ага. Там как бы происходит за всю жизнь много разных ситуаций, и ты из них и берешь опыта жизненного и всего, мне кажется. Вот. И был случай, когда маршрутки, ну, бывают у нас очень такой народ импульсивный, иногда бывает,
эмоциональный.
Да, когда устали после работы, и маршрутка забита, кто-то там кому-то на ногу наступил. И как бы начинается... Там, я помню, женщина очень нецензурно выражалась, прям такая бабулечка, и выражалась на мужичка. Знаешь, бывает так, ну, жалко таких мужичков, он нечаянно, он вообще сам запарился. И она на него орёт, и как бы у меня уже все, я уже наушник вытащила, думаю, что происходит, надо разобраться в этом. Так, подожди, расскажи, что такое, зачем ты это делаешь? И все, она на него орёт, и такая, женщина, давайте мы не будем. Ну,
это ты ей говоришь?
Да, я говорю, пожалуйста, давайте мы не будем, вы его там простите, все дела, вот садитесь на место, мне там на следующий выходите, как бы... Конечно, не такая реакция, типа, женщина, побойтесь Бога, мы мимо храма проезжаем, тут вообще-то вы забыли покреститься, как обычно, ну, как бы, ну, не до такого, просто по-человечески, что, ну, это общество, тут надо, ну, уважать, как бы, друг друга, не то, что уважать, а просто, что это, ну, не накидываться на человека, то есть...
Так вот, как жить христианину в миру? Потому что в церкви и в общении вот таких вот же, как и я, как и ты, но мы не можем проводить все наше время. Иначе получается какая-то такая, знаешь, замкнутая коммуна равно секта, где все друг с другом, вот никуда вообще, шаг лево, шаг вправо, они общаются с внешним миром, ну так это... Будем честно говорить, это секты. А мы все-таки говорим о свободе, да, и о традиционных религиях и так далее, о том, что, да, есть наши отношения с Богом, есть мои отношения в церкви, есть мое мнение и видение того, как должно быть и как не должно быть. Позиция, опять же, Евангелия, правил и так далее, и тому подобное, как должно. Но есть внешний мир, где людям, ну, в принципе, абсолютно все равно, какие там у меня правила, какие у меня там отношения с Богом, им чихать. Ну, правда. Ну, только если я вот такой крест размером себя не возьму и не скажу, так, ребята, я верующая, со мной вот только вот так, вот так, вот так, по-другому нельзя. И они, может быть, даже не знают, а даже если знают, им все равно. Так вот, как себя вести вот про ту самую двойную жизнь, да, как вот себя, с одной стороны, и быть комфортно, чтобы и мне было, и людям было, комфортные в миру, в то же время они нарушают какие-то вот законы Божьи и вообще этику христианскую. Как поступать?
Ну вот так как я с детства в церкви, у меня вот этот был патриотизм, типа нам нужно всех привести к покаянию, так быстро, вот этих бабулечек их же надо покаять, скорее привести, какую хотят церковь, я их приведу сама за ручку. Как бы это во мне присутствовало, но когда ты уже там выходишь со школьных лет, уже ты идешь дальше по жизни, ты как бы сталкиваешься, ну, лицом к лицу с людьми и с этим миром, и с принципами, с позицией, с вот этой вот, что всем вообще все равно и пофиг. Но я поняла, что где-то даже ты человеку поможешь тем, что ты просто не среагируешь на какие-то вещи. Ну, как бы я стала более лояльна, наверное, каким-то вещам. И не то, что не вмешиваюсь, а просто иногда, ну ладно, ну что поделать. Я не могу ему ничего сказать, этому человеку, что как бы это его жизнь, и как бы мы вообще, в принципе... Ну, незнакомый, даже если я что-то скажу, что от этого изменится? Он просто еще раз скажет, что типа, это все понятно.
Так, может быть, не нужно ничего говорить? Может быть, то, что нам говорят, евангелизируйте всех вокруг. Кстати, это один из самых раздражающих факторов, которые среди моих друзей неверующих, агностиков и атеистов, хотя я являюсь верующим человеком, это вот, они говорят, слушай, ну вот вы как начнете свою вот эту шарманку, я с тобой нормально разговариваю, а ты мне все время цитатку из Библии. Приходи к нам. Это жутко раздражает.
Да. Это уже бывает до такого доходит, что тебя уже само это раздражает, что ты уже реально себе чувствуешь, как это, пойдем сюда, и сейчас я место писания закину, и это скажу, и все будет нормально. Но поменялось вообще в этом плане именно лично мое мышление, вот, и я понимаю, что нужно, мы все обычные люди совершенно, И чтобы как-то вообще говорить человеку о Боге, нужно просто стать обычным человеком. Не просто, что вот, а я знаю истину больше, чем ты, и я вот Библию читаю, знаю все вот эти вот повороты, как обойти, как прийти туда или сюда. Вот. И чтобы как бы найти отношения с обычным человеком, нужно самому как бы иногда вот это вот с этого охристианелого, так скажем, человека спуститься до обычного и как бы просто общаться там даже за те же самые сигареты. Почему ты стал курить? Что? Ну, что тебе это сподвигло, какая у тебя там жизненная, ну, ситуация. Все равно же это, ну, не просто так человек какие-то вещи, ну, или действия делает в своей жизни.
Ему просто нравится.
Ну, не знаю, мало встречала в своей жизни
людей. У меня были знакомые, которые, ну, короткое знакомство, потому что я не переношу запах дыма, у меня непереносимость просто на физиологическом уровне, поэтому мои все знакомства с курящими людьми очень быстро заканчиваются, потому что я очень чувствительна к этому запаху, я его не переношу. Да, мне просто нравится, нравится. Окей, Диана, у тебя есть неверующие друзья?
Есть.
Ты их зовешь в церковь? Честно. Ты молишься о том, чтобы они пришли к Богу?
За каких-то молюсь, за каких-то нет.
Как ты нашла вот этот баланс общаться с людьми из мира, при этом находясь в церкви, причем с детства, и при этом позволить им совершить их собственный выбор? Людям неверующим. Если ты говоришь о том, что ты их не зовешь в церковь, то ты, что ты их не евангелизируешь и не заходишь вот эти, знаешь, вот обходы издалека. Угу. Вроде начали нормально общаться, и тут тынь, а приходи к нам.
Ну, да.
А Бог сказал, все, до свидания. А как вот ты нашла вот эту золотую середину? Как самой себе ты это объясняешь, и как вот этого достичь? Потому что я знаю, что многие, ну, не могут. Считают, что вот всех вокруг надо обязательно позвать и рассказать, как это круто будет с Богом.
Слушай, ну, очень такой вопрос обширный. Как бы есть друзья с мира, и с которыми я и с детства знакома, и не с детства знакома. Например, люди, которые знакомы со мной с детства, которые знают, что я с детства с церкви, что у меня верующая семья, что там я служу в церкви, они все это знают, то я их когда-то вот это... Пойдем на этот проект, и сюда пойдем, и сюда пойдем. И на этой почве я и переставала с кем-то общаться, потом мы возобновляли общение. Я нашла, мне кажется, баланс, когда ты, например, много этому внимания уделяешь, вот именно вот этому какому-то постоянному евангелизации, ты как будто живешь вот ради того, чтобы мне нужно это что-то сделать. Вот реально какая-то озабоченность в этом плане. И ты забываешь, что, ну, лучше, мне кажется, пример — это, ну, твоя жизнь. Там, сейчас у нас есть социальные сети, например. Там, я не знаю, то же самое общение в этих социальных сетях. То есть, как бы, когда я поняла, что я могу человеку уже не навязываться, не доставать его какими-то своими словами, а что мне там сказали, я понимаю, что у меня вот есть своя жизнь, и как бы я понимаю, что они будут на меня смотреть и понимать, что, а, вот в детстве она была, например, вот такая вот там доставучка, а сейчас как бы все изменилось, и она классная, там, и жизнь у нее классная.
То есть ты позволила им сделать свой собственный выбор.
Конечно.
И ты его уважаешь.
Конечно.
Тебе пишет Ирина Богомолова, что делать, если ты уже имеешь свою семью, а твоя верующая мама воспитывает тебя и твоих детей нецензурно и при этом гордится. Ну, да, то есть есть девушка, я так понимаю, Ирина, вы неверующие, напишите, пожалуйста. То есть я так правильно понимаю, что вы неверующие, ваша семья тоже неверующая, но у вас есть верующая мама, которая считает позволительным воспитывать вас нецензурно при этом, еще и гордиться. Ну, знаешь, есть такое мнение, на самом деле, что люди, уверовавшие в Бога, вдруг теперь в один прекрасный день считают, что они все знают, самые умные и лучше других, и считают, что они лучше знают, что будет для тебя. Потому что я-то с Богом, мне Бог сказал, а ты нифига не знаешь. Вот как быть в такой ситуации? Что делать с такими вот навязчивыми, высокомерными, нетерпимыми верующими, и как с ними общаться?
Ну, если это семья...
Ну, мама.
Да, вот если это семья, то как бы должен быть не знаю, у меня всю жизнь был этот семейный совет, вечером на кухне, чаек, мы о чем-то общались. Вот, я не знаю, насколько это возможно в наше время, потому что все приходят домой, занимаются своими, ну, моментами, вещами какими-то, и как бы редко встречаешь, когда семья собирается за одним столом. И как бы я считаю, что в этом вопросе нужно просто сесть, пообщаться, установить какие-то, ну, границы, грани, которые должны быть между уже новой семьей, там, муж, жена, ребенок, и, соответственно...
Родительская.
Да, и мамы, которая бабушка.
Может быть, есть какое-нибудь местописание, которым Ирина, допустим, может сказать своей маме. Допустим, вот когда ее мама верующая начнет в очередной раз ее воспитывать, ее детей, ее семью, может быть, мы можем ей предложить что-то, то есть она, как, знаешь, такой оппонент, да, то есть аргумент скажет о том, что вот, да, наверное, не суди, да не судим и будет, я думаю, вот это, то есть попробуйте вашей маме.
Тем более, если она верующая.
Да, если она верующая, я думаю, что она, наверное, должна как-то среагировать, либо просто никак не реагируйте. А о том, что ваша мама позволяет себе нецензурную брань в ваш адрес, то это ваша проблема уже с границами.
Да.
А, ну, к вере тут не имеет никакого отношения. Тебе пишут, что спасибо за эфир, и Полина Светайла, и Диана, ты лучше. Ты знаешь Полину?
Да, моя подруга.
Полина, спасибо вам, что написали, мы продолжаем. Я хочу услышать от вас, где бы вы нас сейчас не смотрели, я хочу от вас услышать ответ на такой вопрос. Что для вас дико в поступках верующих людей? Ваши варианты ответов я жду и хочу их прочесть, потому что мы обозначили, что для кого-то дико видеть верующего с бокалом вина, для кого-то дико видеть верующего с сигаретой у камина, для кого-то дико, когда верующая мать кричит на своего ребенка или верующий родитель, да, может быть, и папа, и бабушка, в том числе верующая, может кричать на своих внуков. Например, для вас дико, когда... верующая девушка очень вызывающе, по вашему мнению, одета. Хотя, может быть, она работает в ночном клубе. Это ее работа, и это ее форма. Мы не знаем. Либо что-то другое. По поводу сексуальной одежды. Бывают профессии, где должна быть определенная форма. Если ты работаешь в ночном клубе, то у тебя такая форма. Как быть? Менять профессию? Или если я отношусь к этому, что это просто элемент моей работы, это не имеет никакого отношения к моему храму, к моему телу, никакого. Это просто форма. На сегодняшний день так сложились обстоятельства, что другую работу я найти не могу, но мне нужно как-то выживать. Допустимо, по-твоему? Или же все-таки надо все поменять, и вот все, все. Не может верующая ходить в костюме зайчик-плейбой. Не может. И разносить алкогольные напитки в 3 часа ночи в ночном клубе.
Не может верующая девушка, я считаю.
А что ей делать, если другой работы нет? Она там работает.
Ну, хорошо, если затрагивать вопрос того, чтобы она на служение приходила в
этой же
форме.
Нет. Вот ее работа в том, что вот она должна в определенные рабочие часы надевать эту форму зайчика и обслуживать людей. Да? То есть ее там никто не трогает. То есть это ее работа. При этом она верующая. У нее должен быть внутренний какой-то диссонанс. Мы имеем право ее осуждать? Или же ее тело, ее дело, и, в принципе, никакого отношения к религии это не имеет? Это ее выбор, и так сложились обстоятельства. Мы же не знаем.
Я считаю, что верующая девушка не может работать на такой работе. Сейчас у нас, в принципе, такое время, когда можно найти работу просто за считанные, мне кажется, секунды, и заработать тоже можно не такими способами. А если ты не можешь найти работу, то как бы... Если она верующая, и тем более глубоко верующая.
А что, какая разница между верующим и глубоко верующим?
Ну, например, я делю, лично, когда человек только пришел в церковь, он покаялся, у него начинается процесс, он знакомится и с Писанием, и со всеми вот этими вещами, и с личными отношениями с Богом. А есть человек, который уже достаточно большое количество времени находится в церкви, и я вот называю таких людей зрелыми верующими, которые уже долго ходят в церковь, и что какие-то моменты даже просто недозволительны, непозволительны.
Так что, а если ей там хорошо платят? То есть она может пойти, не знаю, там, официанткой в обычное кафе, и зарплата, которую она получает, совершенно несопоставима. Имеем ли мы право ее осуждать за ее выбор?
Да не имеем, конечно. Ну, я считаю, что не имеем права осуждать, но как бы, не знаю.
Взять за ручку, потихонечку отвести и провести воспитательную беседу мы имеем право?
Нет.
Значит, тогда то, как выглядит человек и то, как он одевается, даже будучи верующим, абсолютно никак не влияет на его веру и отношения с Богом. Получается так?
Ну, бывают разные просто границы. Например, вот если говорить за костюмчик зайчика да. по ночам, то я считаю, что это неприемлемо.
Почему? Для верующей девушки, ты
Для верующей девушки. Ну, потому что ее тело — это храм.
А никто его не касается.
Ну, на нее же смотрят.
Ну что, нам теперь в паранджу нарядиться?
Нет.
А где тогда граница между паранджой и костюмчиком зайчика? Где-то что-то посередине? Что можно праведной христианке?
Все свои святые места закрывать, не знаю, хранить для единственного. И все это показывает только единственному, и все.
Хорошо, давай двигаться дальше. Не будем трогать этих зайчиков. Как ты относишься к тому, что девушки, которые ходят в церковь, молодые, красивые, активно стараются привлечь внимание молодых людей, пускай не костюмчиком зайчика, но как-то по-другому. Яркий макияж, что-то еще, что-то еще. Вообще-то это тема отношений мальчиков и девочек в больших общинах. Как ты вообще? Расскажи о ней. Я знаю, что тебя она тоже так интересует. Как себя вести? Чтобы, с одной стороны, ну, я как бы вообще-то к Богу пришла, но с другой стороны, как бы можно и личную жизнь наладить. Вот как баланс соблюсти?
Не, ну как бы это нормально, что когда начинается подростковый этот процесс, угу. тебе начинают нравиться мальчики, там, ты начинаешь выбирать себе классную одежду, угу. такую прям поярче, чтобы...
Макияж такой,
конечно,
прям.
Да, там поближе сесть к алтарю, чтобы вот это волосы свои размахать там, в разные стороны, так. чтобы на тебя обратили внимание.
Так.
Я считаю, это нормально. Когда вот она приходит, и еще когда она понимает, что она привлекает внимание пацанов, то есть я считаю, это нормально. Но
зайчиком быть официанткой в ночном клубе плохо.
Да.
Ладно, хорошо.
Вот. Ну, это мое мнение, что это как бы ненормально. А то, что происходят какие-то вот естественные вещи, которые в нас, как у людей, заложены, что начинается вот подростковый период, симпатия, это нормально. И все равно у каждого, например, верующего человека есть наставник, который, ну, который объясняет, как себя, ну, нужно подавать, как вести себя нужно в церкви.
Но ты говоришь о наставниках, не во всех церквях есть наставничество. Mm-hmm. Наставничество в основном вот в современных харизматических церквях и, допустим, в традиционных ортодоксальных церквях. Но я не встречала наставников. То есть тут вот, знаешь, вера по принципу «ты взрослый, у тебя есть отношения с Богом, у тебя есть башка на плечах». Собственно говоря, принимай решение, но имей в виду, что ответственность тоже будет на тебе.
Но все равно подростков не назовешь взрослыми людьми. Которые ходят в традиционные церкви и просто и уходят оттуда ни с чем.
Ну, мы не знаем, уходят ли они ни с чем.
Ну, я считаю, я слышала, что вообще, как бы, когда у людей есть вопросы, они там обращаются к батюшке, либо что-то такое. То есть, по-любому, есть какой-то совет, если человек действительно хочет получить какой-то ответ на вопрос. То есть выход есть, мне кажется, везде.
А ты считаешь, пастор или батюшка, или вообще священнослужитель имеет право что-то запрещать или что-то разрешать? Или все-таки это должно иметь такой рекомендательный характер?
Ну, вообще, рекомендательный характер, конечно, но бывают разные случаи.
Например?
Например, когда вот есть информация для всех, а кто-то, как обычно, не понял. Не дошло до человека. И приходится ему объяснять, что ты не можешь так себя вести здесь, потому что.
Для вас, кстати, вот нам пишут наши зрители о том, что дико лицемерие, осуждение вместо любви и принятия неверующих людей, то есть со стороны верующих. Дико, когда вот пишут, что дико Вот пишет нам Гаене, что наоборот, ничего не дико. Стараюсь с пониманием относиться ко всему, что вижу. Верующие люди — это обычные люди со своими грехами и особенностями. Пишет еще нам одна наша зрительница. Дико, когда верующие допускают вот это все, влияние мира. Мне кажется, что мы должны влиять, а не быть под влиянием. Дико нецензурная брань. Ты знаешь, что тут у нас, видимо, пишут люди верующие и неверующие, и, в принципе, и та, и другая сторона выражают нехватку понимания со стороны друг друга. То есть то, что мы перечислили, брань нецензурная, там, какая-то одежда, нездоровый образ жизни и так далее. И те, кто ведут себя таким образом, ждут от верующего человека той самой любви, о которой нас учил Иисус Христос. А те, кто верит, но осуждает, хотят понимания со стороны неверующего человека. Вот и у нас и получается. Мы вроде бы хотим одного и того же любви. Та и другая сторона хочет любви и понимания. А что-то мы друг друга понять не можем никак. И полюбить тоже у нас не очень получается. Как думаешь, почему? Вы, кстати, тоже, зрители, как считаете, почему у нас не получается? Если мы и те, и другие хотим любви, а вот у нас как-то косо, криво, еще и кровавые войны иногда. Вернемся через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
«Живут ли христиане двойной жизнью?» отвечает Диана Суханова. Полпередачи мы, если честно, обсуждали о том, что для нас дико или для вас дико, что дико для нас со стороны верующих людей, какие поступки дикие. Обсудили мы и внешний вид, и вино, и алкоголь, и, не знаю, нездоровый образ жизни. В общем, все мы это обсудили. Ни к чему не пришли. Обсуждения будут доступны для тех, кто будет слушать завтра эфир в повторе. Он будет доступен в группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря». Пришли мы к тому, что и верующие, и неверующие хотят друг от друга любви и понимания. Но что-то у нас не получается. Вот как вы считаете, почему? Диана, тоже выскажись, пожалуйста. Как ты считаешь, почему? Если человек, который на сегодняшний день не пришел еще к Богу, но ведет какой-то такой вот с позиции верующего человека неправедный образ жизни, он, наверное, думая, что вы же прославляете Иисуса Христа и его принцип «возлюби ближнего своего», да, терпение, любовь и так далее. По идее, кто-кто от верующего, я меньше всего жду осуждения моего образа жизни, моих привычек. А тут бах, и тут получается, что и тут осуждают. И тут я неправильно себя веду. Я-то сам понимаю, что себя неправильно веду. И вы мне еще, и как?
Где? Потому что и с одной стороны, и с другой стороны это... это получается, это люди. То есть иногда неверующие люди забывают, что церковь — это тоже обычные люди, у которых есть эмоции, у которых есть тоже какие-то свои тараканы в голове. И порой, когда... я понимаю, что особенно сложно, когда люди обычные смотрят на верующих и такие, ты должен поступать так, и ты так не поступаешь. И как бы человек верующий сам понимает, что он где-то, исполняет, косит там какие-то стороны. Он это понимает, но ему все равно тоже с этим сложно бороться и где-то показывать реально, какую-то вот доброжелательность, вот эту любовь, которая ничего не ищет взамен. То есть это тоже очень трудно, как для верующего человека.
Так вот та самая двойная жизнь. Получается, что если я не переношу людей, которые курят, я просто не переношу сигаретный дым, с одной стороны. С другой стороны, я верующий человек, я исполняю завет Иисуса Христа, который сказал: «Возлюби ближнего своего». Значит, получается, я делаю над собой, должна, если я верующая, да, я верую во Иисуса Христа и в его, соответственно, законы, которые он оставил. Я должна сделать над собой усилие и над тем, что я не переношу курящих людей, и должна пойти общаться с курящими людьми, так?
Не всегда так.
Если вот логическая цепь такая, то получается так. Вот она, та самая двойная жизнь, или как? То есть я не должна их осуждать, а я их осуждаю. А не должна, потому что я верю.
Но это и доказывает, что ты несовершенный человек, что ты к этому стремишься, чтобы вести себя так, как написано в Писании, там, быть кротким, смиренным и так далее и тому подобное.
И что делать? Вот я стараюсь быть кротким, смиренным и долготерпеливым, но я сейчас просто тут умру от запаха сигаретного дыма.
Я просто разворачиваюсь и ухожу.
Совесть не мучает?
Нет.
Внутри червячок не грызет? Диана, а как же долготерпение, любовь, да-да-сюда, а Иисус страдал, а ты что, не можешь пострадать? Это, кстати, очень частая фраза, которую слышу от верующих, и она мне просто вот, мне хочется, не знаю, что-нибудь в них кинуть, когда я слышу, Христос страдал, и мы страдаем, и ты страдаешь. Я с этим не согласна, вы, кстати,
я согласны. Тоже не согласна с таким мнением.
И что делать, когда сами верующие осуждают друг друга? Вообще, как нам жить друг с другом и в миру в том числе? Получается, что опять мы двойными жизнями живем или не живем?
Если я уже говорила, что если у человека со стороны верующего, если у верующего человека есть какие-то границы в голове для себя именно, жизненные приоритеты, еще что-то, он сможет находить баланс, потому что всегда как бы разные ситуации, разные люди. К какому-то человеку ты можешь подойти, сказать, что, ну, поговорить с ним, еще что-то. К какому-то ты не можешь подойти, потому что ты понимаешь, что ты подойдешь и нарвешься еще на кучу неприязни, и лучше просто пройти, ты все равно ничего не докажешь просто своим каким-то высказыванием в его сторону.
Как мы относимся, верующие, к тому, что священнослужители используют свое положение для достижения своих личных, в том числе и своих личных амбиций, в том числе и коррупция? Бывало у вас, кстати, были у вас такие примеры, зрители? Вы видели, как священнослужители, не надо называть там как конкретно имен, но я знаю, что это распространенное явление, к сожалению, в церквях как традиционных, так и современных, когда священнослужитель, глава общины злоупотребляют своей властью, своим положением для достижения каких-то своих личных амбиций. Вот как быть, когда ты это видишь, и с одной стороны, ну как бы ты немножко робеешь, потому что это священнослужитель, глава церкви, общины, а с другой стороны у тебя, ты понимаешь, что что-то тут, ну, я с этим не согласен, это неправильно, так быть не должно. Что делать? Уходить из церкви?
Не уходить из церкви.
А что делать?
Такое, я согласна, что происходит, оно есть, и иногда для людей особенно болезненно, если это священнослужитель, который там вел его с самого там от начала и уже долго времени, и он наблюдает какие-то вещи, и поначалу как бы человек, он пытается всяким образом в это не верить и делать вид, что...
Ну, показалось.
Всё, да, да, показалось, и это же мой там пастор, мой лидер, я лучше пойду за него помолюсь, но как бы есть вещи, которые уже... Там переходят какие-то границы, и человек, когда он уже это видит в открытую, то есть что можно сделать? Начать молиться за своего пастора, там, за наставника, за еще кого-то.
Если, главу общины, если вы из традиционной церкви.
Если этого не происходит, то нужно идти на общение. Если бывает еще, кстати, что людям иногда кажется что-то, они себе что-то придумывают, например, что там вот куда уходят все финансы, там деньги, еще что-то. Они начинают придумывать свои
новая
истории.
Машина у священника,
да.
Дом.
Начинают придумывать, как бы, и это, ну, все такое очень перемешанное между собой. Бывают, когда реально человек видит ну, истину, и он видит это в своем пастыре, он в это не верит. И как бы это такие разные вещи, и как бы здесь нужно молиться, потом лучше всего это личное общение, я считаю. Потому что бывали случаи, когда люди что-то себе придумывали, когда они приходили на личную встречу там, с пастором, с наставником, они прям ну, в лоб задавали вопросы, которые им якобы показались. И когда человек уже понимает, что вот он общается с пастором, он там ему говорит какие-то вещи, да-да, нет-нет. То есть это вот одна ситуация, когда может быть, показалось. Когда не показалось, я считаю, что нужно общаться уже не с этим человеком, который ты уже видишь, ну, что он уже троит или что-то делает из ряда вон вообще выходящего, то, мне кажется, это нужно идти дальше.
Куда? К Богу?
Нет, не к Богу.
Куда?
Ну, кто стоит выше этого человека? над этим человеком же есть еще какой-то наставник духовный.
Ну, дальше либо тебя попросят из церкви, либо ты сам уйдешь, либо разберутся. Были, кстати, у вас такие случаи? У меня есть такой случай, у меня есть такой пример, когда человек пошел разбираться, пошел выше стоящему руководству, и они еще к вышестоящему, и в итоге они взяли свой этот конфликт под свой контроль. Но так как человек был в курсе всего этого происходящего, чтобы это не вышло куда-то там, мы же все такие, у нас хорошая церковь, мы такие все благочестивые, все хорошо, у нас не может быть такого, чтобы священнослужителя поймали за руку, когда он залез в казну, чтобы это не вышло. Попросили вот того человека, который все вот это вскрыл, ну, так сделали, что вот он ушел, потому что, ну, как бы, чтобы все остальные об этом не узнали.
Ну, это к сожалению. Жуткая
да,
история.
К сожалению, да, такое было. Ну, я верю, что это единичный случай, и что у вас, слушатели, зрители, такого не бывало, что все-таки священнослужители вы не ловили и не хватали за ту самую двойную жизнь, когда с алтаря он вещает доброе, светлое, вечное, а вне вы видите совершенно другие вещи.
Но обычно, когда еще такое в церкви происходит, если община небольшая, угу, по возможности, то если что-то не так происходит там, с лидером, либо с пастором, с наставником, то если у людей возникает куча вопросов, а они возникают, эти вопросы, и идут всякие разные разговоры, то пытаются как-то поговорить именно с общиной, разъяснить все так, чтобы люди, они чувствовали себя, во-первых, не вероломниками реально такими, типа, мы не любим пастора, потому что вот мы уже несколько месяцев там что-то наблюдаем, еще что-то. То есть всегда, ну, можно найти компромисс и вот это вот общение, то есть, ну, с мудростью, так скажем, к этому подходить.
Как ты считаешь, может ли верующий человек, христианин вообще, сделать себе татуировку, уже будучи в Боге? Не до, а будучи. Твое личное мнение.
Я считаю, что нет.
Почему?
Расскажу историю.
Давай.
У меня есть история по этому поводу. Мне было лет, наверное, уже так 16 или 17. И бурно обсуждался этот у нас вопрос на нашем там подростковом молодежном служении. И все поголовно себе хотели набить татуировки. Кто какую, чё кто хотел. Ну, как бы при наставниках же это не обсудишь, ну, потому что, ну, типа...
Поругают?
Ну, да, да. Не поругают, а начнут говорить, зачем им это нужно.
И тебе аргументировать,
нужно, да. И тебе нужно еще найти ответы на вопрос, зачем тебе нужно.
Ну, так же, как если ты спрашиваешь у курящего, зачем ты куришь.
Ну, да,
ну,
да.
Мне хочется. Да, да. Татуировку мне хочется.
Да. И все, и как бы мы там все обсуждали, и я помню, у меня так еще... Все так сложилось, одноклассник начал заниматься татуировками. И что-то бывает такое, что тебя прям заманивает конкретно. Я что-то с ним села за одну парту, мы сидим, он мне показывает все эскизы, как там все красиво, и у девочек, и у пацанов, там на руках все так красиво, и цветные еще, думаю, ой-ой-ой. Вот, а потом я узнала, что существуют белые татуировки. Я такая думаю, ой, ну, наверное, ну, давай, говорю, ну, за сколько там ты мне? Он говорит, со скидкой сделаю, там вообще такая мелочь. Но он только начал заниматься этим. Вот, и все. И я такая ему говорю, а он знает, что я верующая, я ему говорю, ну, я в воскресенье там три служения отслужу, говорю, и после этого приду к тебе в студию, набьешь мне тут на пальчики стрелу. Зачем она мне? Что она значит? Я даже вот не могу объяснить на сегодняшний момент. Просто вот потому что была вот такая волна, да, там, потому что я видела в интернете всякие красивые фоточки, но по факту как бы я не понимала, зачем она нужна. Соответственно, я никуда не пошла. Во-первых, у меня была первая причина, потому что я боюсь боли, как бы не потому что, типа, это неправильно, либо потому что я хожу в церковь, потому что мне просто я испугалась, потому что мне было бы больно, я бы не смогла это терпеть. Вот. А потом... уже когда прошло время, и мы как бы уже когда школу закончили, вспоминали эту ситуацию, он говорит, а что ты не пришла? Говорит, да боли боюсь, ну ничего. Он говорит, слушай, а у вас в церкви можно разбить татуировки? Я говорю, слушай, ну у каждого, говорю, по-своему, кто-то вообще, ну там у нас в молодежке, кто-то бил, продолжал с ним все равно, проводили какие-то разговоры, но он бил, потому что там ему что-то там нравилось, он там набивался всяких разных персонажей. А кто-то, ну то есть мне мнение всегда, мне кажется, во все года будет разниться, потому что, будучи даже в одном таком обществе, у нас были люди, которые продолжали бить татушки, и были люди, которые прям категорически просто видели, просто не подходи ко мне, не хочу на это смотреть, одень рубашку вообще, что у тебя там нарисовано.
Я хочу, вот ну, мы потихонечку будем подводить итоги, у нас осталось не так много времени до конца эфира. Итак, я сейчас тебе быстренько перечислю критерии христианина, а ты мне скажешь, это может быть или не может быть.
Да? В жизни,
есть, да? Да, в жизни, да. То есть может ли христианин, верующий человек, использовать мат?
Нет.
Позволит себе вино?
Спорный вопрос.
Сигарету у камина?
Нет.
Кричать на ребенка?
Спорный вопрос.
Сексуальная одежда, вызывающая внешний вид?
Нет.
Нетерпение к мнению другого человека? Нетерпимость по отношению к другим людям. Может ли позволить себе христианин?
Нет.
Евангелизацию. Может ли позволить себе христианин евангелизировать всех вокруг, всех подряд, без разбора?
Нет.
Тату?
Нет.
Как ты считаешь, все, что я сейчас перечислила, важно для Бога? И для влияет ли как-то это на душу человека? И вот все вот эти характеристики христианина, по твоему мнению, важны ли они для Бога? Или для Бога важно что-то другое?
Мне кажется, важны, потому что мы, во-первых, когда уже знакомимся с Богом, мы становимся храмом, так как и внутренним, и внешним. То есть мы полностью представляем то, во что мы верим, куда мы ходим, что мы делаем, чем мы занимаемся. Как бы, соответственно, все эти пункты — это очень важно. Важно поведение, важно... ну, я не знаю, этика важна, важны отношения друг с другом, важны вот эти привычки, будь они хорошие либо плохие. Важно быть открытым человеком, то есть как ты, даже если ты осуждаешь, ну как ты с этим борешься? То есть людям всегда, даже неверующим, им нужно видеть обратную сторону, если это твой друг или знакомый, который постоянно там всю жизнь с тобой борется, зачем ты ходишь там в церковь или еще что-то. То есть не доказывая, но показывая ну, своим личным примером, своей жизнью.
Так это важно для человека, для общины, в которой он общается, для примера к другим людям, или же все-таки для Бога? Или для Бога все равно, какой ты? Куришь ты, не куришь, материшься, не материшься, кричишь на ребенка, в какой одежде, где ты работаешь, есть на тебе татуировки или нет?
Я считаю, что Богу не все равно, я считаю, на это, на все.
То есть, получается, Бог не для всех?
Бог для всех. Но я считаю, что у каждого человека в жизни есть призвание, предназначение. И как бы все, что мы в жизни делаем, это должно вести к чему-то.
То есть получается, если я курю, чтобы мне прийти к Богу и заслужить его любовь, мне сначала нужно бросить курить. И потом, и только потом меня Бог услышит и полюбит.
Нет.
А как?
Возможно, через эту проблему человека приходит в церковь. Понимает?
Но ты же сама сказала, что Богу не все равно.
Богу не все равно.
Я запуталась.
Богу не все равно. То есть человек курит, но Богу не все равно. Например, Бог, он...
То есть он меня не будет любить, если на мне татуировка или я курю?
Он будет тебя любить, но он всегда будет тебя ждать, пока ты придешь, не знаю, в церковь, покаешься в каких-то своих моментах и поймешь, что хочет от тебя Бог на эту жизнь. То же самое, ты идешь к какой-то своей мечте или к цели, и там ну, нужно и менять и характер, и внешний вид, и бросить курить, возможно, потому что когда-то ты там хотела, например, петь, допустим, и ты понимала, что это призвание всей твоей жизни, и ты начала там курить по каким-то обстоятельствам, либо вести непонятный образ жизни, ты приходишь к Богу, и у тебя это возобновляется, и ты понимаешь, что вот оно, ну, я там бросила курить, я там пошла в прославление, либо просто начала делать ну, то, к чему я призвана.
Так получается, что Бог любит только таких вот праведных и идеальных?
Нет. Он любит всех, но он всегда ждет, пока человек придет и изменит свою жизнь.
Хорошо, Диан, давай мы завершать уже наш эфир. Подведем маленький итог. Сегодня мы говорили о том, что живут ли христиане двойной жизнью. Ты как считаешь, все-таки, вот исходя из того, что мы обсудили, поговорили, вот почитали сообщения, живут ли христиане? Если да, почему? Если нет, почему?
К сожалению, да.
Почему?
Потому что у многих в жизни бывают разные обстоятельства, и в них сбивается фокус. Вот как, например, я уже говорила, что у меня там есть три вещи, которых я придерживаюсь, которые помогают мне, ну, как-то двигаться вперед. Соответственно, когда что-то из этого хромает, то есть, ну, я сама хромаю, и, ну, мне становится очень сложно. Поэтому как бы вот так.
Нам написала София, что живу в Петербурге, протестантка, но личной встречи с Богом не было. Из-за круга общения употребляю вещества, не могу удержаться. Это плохо и не по-христиански. Получается, и я живу не по-христиански. Да, София, спасибо, что написали. Я думаю, что вам нужно найти церковь или наставника, или человека, который верующего человека, которому вы доверяете, и чьи образ жизни вам нравится, поговорите с ним об этом, расскажите ему, и я думаю, что он вам поможет. Спасибо большое всем, кто нам писал, спасибо большое, Диана, за то, что пришла, за то, что поговорила, поделилась своим личным мнением. Повтор этого эфира будет уже завтра в группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», там же будет фотография Дианы, ее контакты и лучшая цитата за этот эфир. Всем спасибо, всем пока, до следующего четверга.
Всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».